Добрый вечер. Ты, я надеюсь, не за рулем, да, там едешь? Хотя бы остановился.
Я не еду за рулем, я стою, но у меня проблема, что, судя по всему, мои наушники не подключились.
Да нет, хочу, вроде слышать. Тебя нормально слышно, да, я так смотрю, ты в парикмахерскую сходил.
Собственно,
я так... из-за этого, да, мы ждали целый час?
Слушай, ну, в жизни было... Слышно меня, нет?
Окей. Да, слышно, слышно.
Смотри, как народ у нас быстро присоединяется. Ну что, у нас опять неделя выдалась не самая удачная.
Слушай, не знаю, мне сегодня пока все нравится.
Я, кстати, сегодня еще котировки не проверял. Давай, наверное,
зря.
Опять с места в карьер. Всем привет. Мы здесь обсуждаем каждую неделю новости вместе с Александром. Это наш любимый инвестор без имени Стокброкер, и я эмоциональный интеллигент, тот, кто ведет этот блог. И поскольку мы обозреваем новости на это, что произошло за неделю, собственно, пожалуйста, не расценивайте это как инвестиционная идея, если мы будем обсуждать какие-либо компании. В особенности на этой неделе будем обсуждать компании китайские, которые у нас в последнее время сильно пробиваются вниз.
Слушай, знаешь что? У меня, походу, такая маленькая проблема, что в этот раз проблема в интернете у меня. Поэтому давай-ка я перезайду, наверное, на Wi-Fi и запущу заново этот стрим.
Слушай, я тебя прекрасно слышу. Вообще,
а, да? Каких... Ну тогда, в принципе, можно, пока не заело, можно продолжать тогда.
Не, давай продолжим. Все в порядке.
Окей, хорошо. Давай. Ну, сначала начнем, да, все-таки... с негативных новостей, как обычно. Походу, это вошло уже в нашу привычку. Про Китай, наверное, начнем. Что тут можно сказать?
Это... регулятор на этой неделе китайский очень сильно поштормил.
Слушай, он начал уже с прошлой недели, с пятницы, когда... Ты представляешь? Вот, ну, начнем немножко сдалека. То есть ты просыпаешься, ты такой владелец компании, ты такой крутой, предоставляешь... частное преподавательство для школьников, вроде делаешь благое дело, просыпаешься с утра, и тебе говорят, а ты теперь должен быть некоммерческой организацией, ты должен все доходы оставлять в компании и не можешь делить прибыль. Что бы ты сделал на это? Как бы ты отреагировал на это?
По-моему, большинство и сделал, совершился отток денежной массы, и, собственно... Даже те планы, которые были по открытию каких-то новых школ или новых организаций, они просто сразу поставили на паузу, на стоп. Ну, регулятору просто нужно контролировать все то, что происходит на рынках. Они теряют власть, они чувствуют, что за корпоративными компаниями консолидируется слишком много возможностей и ресурсов, и влияние на экономику и так далее. Поэтому ничего не остается делать, как пытаться давить новыми глупыми законами.
Ну, фактически, да, такой небольшой глупенький закон. То есть, что они вообще сделали? То есть, теперь эти организации, которые предоставляют частное обучение, не могут привлекать деньги, не могут выходить на IPO. Новые компании, получается, не будут получать лицензию. И это все обвалило на почти 50% все акции в данной сфере, ну и заодно обвалило еще и акции всех технологических компаний, которые вообще могут присутствовать. То есть мы пострадали от этого достаточно хорошо в виде Alibaba, докупились, но мы не ждали, что нас ждет на новой неделе.
Слушай, кстати... Ты знаешь, почему Alibaba? Потому что затронула все-таки компании, которые занимаются, ну, большей частью образовательной, да, направления.
Слушай,
у Alibaba, я так понял, есть какая-то часть там.
Они когда-то вложились достаточно сильно в какую-то из компаний. То есть часть там, на самом деле, от всей Alibaba достаточно мизерная. Но это опять риски, что китайское правительство точно бьет по секторам, И не факт, что они на этом остановятся. Может быть, они продолжат бить по какой-нибудь другой отрасли, которую они посчитают для власти более, ну, опасной и которая выходит из рамков их контроля. То есть поэтому, скорее всего, из-за этого в пятницу все рушилось. Все это китайское комьюнити, потому что никто не знает, что будет как будет продолжаться дальше. То есть что они придумывают.
Сюрпрайз, сюрпрайз, это продолжилось дальше. Мы с тобой, как ты сказал,
сюрпрайз, сюрприз, понедельник.
Успешно докупились, думали, что, ну, как бы... Я вообще, когда смотрел, думал, очень красивая отметка была на $200. Думаю, ну, едва ли она...
А так это, и, это идеальнейший был порог входа, то есть как раз-таки от 200, да, линия поддержки, то есть она всегда от 200 отрывалась и... Не отрывалась, а отталкивалась и шла наверх. Но не на этой неделе. То есть в понедельник к Tencent или куда, к чему, какой-то еще крупной IT-компании были предъявы.
Tencent, да.
На этом Tencent, да. На этом еще раз обвалились все эти ребята азиатские. И вот оно продолжается до сих пор. Сегодня уже все отлично.
Tencent
сегодня
получил штраф 65 тысяч евро.
Слушай, это как тебе заплатить 2 евро за чупа-чупс? То есть это ну, вообще...
для них это да. Но, тем не менее, это очень сильно отразилось. Опять-таки, guess what на Alibaba.
Да, то есть это, ну, поскольку Alibaba тоже техническая компания, если начинает опять расследовать какую-то фигню по Tencent, значит, когда-нибудь, рано или поздно, это может перекинуться на другие технологические компании. И поэтому, да, все опять обвалилось. То есть не только Alibaba и Tencent упали, там и JD.com, и кто у нас там еще есть, Baidu, и все падало. То есть все очень плохо.
И какие-то пессимистичные эти нотки перекинулись и на американские рынки из-за этого.
А слушай, а там это тоже есть свои причины. Поскольку Китай решила на своих не останавливаться, она решила еще и выписать огромный список для США, чтобы вроде как наладить отношения, но там такие требования, чтобы наладить отношения, что там нифига это не налаживается. И поэтому это, да, перекидывается еще и на американские рынки. Печалька.
Печалька. Я прям тоже рапортовал о том, что мы, собственно, дальше уже как-то не очень хочется искать Alibaba, и думаю, что на этом действительно нужно остановиться. Посмотреть дальше на эти политические риски, продавать не будем, я не буду.
Я тоже.
Но, хотя... но докупать желание тоже уже как-то отбило. Поэтому...
Слушай, у меня достаточно большая позиция уже там набирается, то есть от всего портфеля там где-то в районе 50% от всего, то есть ну, это достаточно много. Но сегодня, поскольку я так понимаю, ты не смотрел сегодня рынки, сегодня они растут 4-5%.
Ну, с учетом падения, сколько у них, на 10-15%, это все лишь небольшой отыгрыш тех инвесторов, которые...
Ну, слушай, по крайней мере, мы не теряем те позиции, которые закупились, когда мы закупились в понедельник. Да, в понедельник мы закупились, и они дошли до этих же уровней сейчас, то есть после вчерашнего падения. То есть, в общем, по последним покупкам мы ничего не теряем, но новые покупки также в минусе находятся. Что печально.
Из-за этого, из-за политических рисков, как-то китайские компании теперь хочется обходить стороной.
Слушай, их реально, поскольку, если посмотреть глобально, Китай офигенская страна. Они растут. У них начинает падать инфляция. ВВП по таким вот самым крупным странам рост самый большой. То есть, если посмотреть на их компании технологические, то у них P на E там в районе 15-16, что достаточно мало. Но слишком большие риски, то есть я тоже снова никогда
здесь,
не хочу туда
заходить. Здесь не только политические риски, здесь еще риски регуляторные, потому что даже если бы, например, мы бы попали на это гонконгская биржа, да, на гонконгской бирже,
они но тоже там падают.
Они же тоже там падают.
Да,
и
да,
у Alibaba
да.
У нее двойной листинг и на гонконгской бирже, и на NASDAQ в США, если я не ошибаюсь.
Да, да, да.
И, ну и там она падает. То есть здесь уже взаимосвязь именно с регулятором. И помимо политических рисков того, что страны могут с собой плохо взаимодействовать, так еще у нас чувствует того, что регулятор ему вздумается, он еще сделает какой-то новый дурацкий закон, что, я не знаю, давайте теперь всю прибыль вообще отдавать там 50%
государства.
Там государству, и это будет просто огромный пролив на биржевых рынках. Так что из-за всех вот этих рисков как-то не очень хочется заходить теперь в китайские компании. Хотя несколько позиций у меня до этого были, и я еще до сих пор держу на примете.
А слушай, у тебя, кстати, еще остались эти электромашины китайские в портфеле?
Нет, я их всех убрал по причине того, что хочется держать где-то 30-40% сейчас в каше. В ожидании чего-то.
Чего-то я тебе могу. Я не помню, сколько они вчера просели, но, допустим, XPeng сегодня на почти 10% плюс.
Я видел, оповещение приходило. Когда сильное движение у меня по этим позициям, то у меня сразу автоматический notification приходит. Слушай, раз ты затронул как раз-таки XPeng, может быть, тогда мы к корпоративным отчетам перейдем, потому что Tesla тоже у нас отчиталась, правильно?
Можно, да.
Очень даже неплохо. Более 1 миллиарда долларов во втором квартале прибыли, чистой прибыли.
Слушай, я тебе могу сказать, что там даже мне больше не цифры нравятся, а нравится то, что уменьшается, как это, блин, называется, то, что они регуляторные кредиты продают. Поскольку у них они не производят дизельные машины, они эти кредиты могут продавать компаниям, которые производят дизельные машины, чтобы они могли увеличивать свои поставки. И этот показатель уменьшился на 17%. То есть с такой хорошей выручкой они стараются эти кредиты уменьшать. И, по-моему, это очень хороший знак. И я так понял еще из отчета, что они хотят дать... То есть сейчас вот эти их чарджеры, они только для Tesla. Они хотят предоставить эту возможность на этих чарджерах заряжать и другим электромашинам, что будет приносить им дополнительный кэш и достаточно большой. То есть перспектива достаточно большая, на самом деле. Я начинаю менять свое отношение к Tesla, но она все равно дорогая.
Прекрати. Сколько там сейчас ПНЕ? Около 1000 так и остается?
А я не помню. Наверное.
Слушай, но при этом, несмотря на такие хорошие показатели, инвесторов это не воодушевляет. Всего лишь 2% рост котировок после объявления результатов.
Слушай, и сегодня достаточно маленький. То есть они все-таки, я думаю, инвесторы учитывают глобальные риски, потому что никто не знает, что будет завтра, что там примут наши политики, как этот KU, или как он там называется, выкуп облигаций будет вестись дальше. То есть долгосрочно я бы не заходил в Tesla. Я думаю, ее максимум какой-нибудь рост будет на этих хороших отчетностях где-то на 680, там пару процентов плюса. Если прям очень позитивно будет, то может дойдет до 700, но там уже дорогу открывают к 730 долларам. Но это прям максимум, больше я прямо не верю в это. И это не мои слова, я тут привожу немножко мнение аналитиков из, по-моему, JP Morgan.
Слушай, обычно, когда компания все-таки бьет ожидания аналитиков, там внушительный рост происходит. Ну, внушительный для меня это около там, 5%.
Ну, слушай, сейчас немножко другая ситуация. Сейчас все-таки инвесторы смотрят на риски. Инвесторы смотрят, что да, цифры просто шикарные, там плюс 98% по выручке, там 106% по чистой прибыли, но надо учитывать, что прошлый год был очень плохой для всех. И эти цифры на базе получаются низкой. То есть в прошлом году были плохие цифры, в этом году хорошие. ну, фактически такие же, как и докризисные, поэтому происходит такой большой рост. И поэтому, да,
изменения от квартала к кварталу, поэтому здесь, ну, с прошлым годом сравнивать тоже не совсем корректно.
Они, нет, это было, по-моему, год года.
Рекордная прибыль у них была именно за прошлый квартал, нет?
И за прошлое, и за это, да, то есть, ну, тоже на основе низкой базы, то есть, нет, я не хочу не говорить, что они плохие, то есть, что они не выполнили и не выполняют свою работу, просто слишком дорого, я не хочу туда ходить по таким цифрам, пускай какой-нибудь овальчик устроится когда-нибудь, и тогда посмотрим.
Раз ты уже вздрогнул негативную нотку, то можно и рассказать про их счастливый биткоин, который им принес минус 23 миллиона убытков.
А слушай, я про него даже не читал, не смотрел, и как-то мне даже не интересно было, я и забыл, что у них он есть.
Компания сообщила об обесценивании биткоинов на 23 миллиона долларов. То есть, если бы они бы не держали этот биткоин дальше, а полностью скинули тогда, когда они на это хорошо могли заработать, то, в общем-то, не пришлось бы им закидывать операционные расходы в раздел реструктуризации и прочее 23 миллиона долларов.
Ну, прикольно, прикольно.
Интересно, куда это дальше все пойдет, с учетом того, что, не знаю, сейчас уже очень многие потеряли веру в криптомир, уже как-то даже в округе спрашиваешь у людей, некоторые на этом сильно обожглись.
Ну, слушай, сейчас он, походу, немножко опять подрос, там что-то по 34 он стоит или по 32, я в долларах имею в виду. Ой, не в долларах, а в евро. А они, по-моему, заходили по 36, то есть поэтому сейчас уже, если смотреть, то убыток не такой большой. Но да, то есть риск он такой есть. И, кстати, знаешь, что еще сейчас вспомнил? Помнишь, Майкл Бьюри купил опционы на понижение цены, и по идее его фонд тоже будет должен раскрыть скоро свои данные. Интересно, у него еще они остались в позиции, или он их уже давно продал? Вот этого без понятия. Вот это мне интересно.
Вот это да, кстати, действительно нужно будет посудить за этим.
Ну, я думаю, когда этот отчет выйдет, все будут пестрить об этом, потому что это достаточно громко, во-первых, имя. Он первый, кто предсказал кризис 2008 года. И сейчас посмотрим, ошибился он или нет со своими прогнозами по Тесла. Ну ладно, походу мы слишком долго про Тесла разговариваем, можно переходить к другим, наверное, каким-нибудь новостям, что у нас там еще выходило.
Слушай, у нас вообще, поскольку Тесла состоит также в S&P, там интересно пройтись и по другим представителям индекса. Это Google, Apple, Microsoft считались у нас на неделе. Да. И все отчитываются о рекордных квартальных продажах, прибыли. Apple в особенности у них, Google в особенности, на 62% больше, чем за прошлый год. И такие показатели там нереально. В Apple отчитались на 21,7 миллиарда долларов. И Microsoft на 46 миллиарда долларов за один квартал. Ну, как бы...
Слушай, а у тебя есть проценты? Потому что цифры вообще ничего не говорят.
На 21% больше по сравнению с кварталом прошлого года. Да. И причем на них же пандемия еще очень неплохо повлияла.
Это Microsoft имеешь, да?
Это Microsoft. На 62% больше у Google. У Apple процентного у меня нету. Поскольку у меня здесь сейчас на компьютере нету интернета, то тоже не скажу какой.
Слушай, да, я тоже читал вот эти все отчеты, и что мне понравилось по Microsoft, то что просто она божится своим азуром, со своей вот этой облачной системой, то есть продажи просто бьют рекорды, все молодцы, но Windows немножко плохо себя чувствует, продажи падают, то есть, видать, система Windows становится не такой популярной. Но все равно на приличном уровне.
Ничего себе, ты сказал, непопулярно, 70%.
Нет, это понятно, это все ясно, но я имею в виду, что она всегда росла в прибыли, а в этот раз, в этом квартале, эта прибыль немножко упала. Что мне еще немножко не нравится в Гугле и в Apple, по-моему, они не предоставили никаких цифр, что будет в будущем, какие они результаты ждут в третьем и четвертом квартале. То есть эти данные были не предоставлены, и это немножко настораживает, что типа они сами не знают, что будет происходить, и поэтому не могут дать четких прогнозов, или они ждут какого-то падения, то есть без понятия, почему не было предоставлено
таких цифр. Могу ошибаться, но среди этой когорты Apple как раз-таки единственный, кто осмелели и дали прогнозы.
А, может быть, я ошибаюсь, да.
И нет. Более того, у них они еще отчитались по поводу того, что у них же запасовка, ну, какая-то... Хайп поднялся из-за того, что работники не хотели уходить с удаленки. И они также отдельную графу посвятили тому, что они будут стараться мотивировать работников возвращаться обратно в офис. Это раз. И плюс, что они откладывают свое решение на тему того, что в октябре или там в ноябре будет дедлайн, когда они хотят все-таки увидеть работников в офисе. По поводу остальных компаний согласен, я не слышал, чтобы они давали прогнозы.
А Apple... Слушай, по Apple-то, по-моему, по Apple тоже не было цифр по прибыли, сколько они планируют получить.
Ну, во всяком случае, планы там
куда-то... У них просто... Они, по-моему, единственные, кто заявили, что у них проблема с чипами и с поставками. То есть они не знают, как они получат. То есть был достаточно большой спрос на айфоны, и сейчас у них в запасе чипов не так много осталось. И это может вызвать проблему. И поэтому, скорее всего, может быть, и сегодня она единственная, которая падает, потому что единственная, которая связана, ну, как iPhone, это у нее базовый продукт с самой большой прибылью. Если поставки уменьшатся, значит, прибыль будет меньше. И сервис, на самом деле, мне тоже не понравился. Он вырос всего на 29% по сравнению с прошлым кварталом. Или с прошлым годом, нет, с прошлым годом, извиняюсь. И на самом деле они делают большой упор на него. А почему-то это именно общий сервис, он не растет. Их экосистема.
Я не понял.
Продажа, да, продажа всяких приложений, продажа еще какой-нибудь фигни. Ну, что они делают помимо техники?
Слушай, ну у них в их отчете в особенности было уделено iPhone 12, что самые высокие показатели и продажи. И
ну, было... конечно. Ну, конечно, надо сбить в отчеты по самому сильному, поэтому они уделили больше всего внимания.
Ну, это да. Это да.
И, ну, если говорить, стоит ли покупать сейчас на хороших новостях, то тут, наверное, сложно говорить, потому что они сейчас находятся на максимумах своих. И, как видим, после отчетов не особо акции хотят расти, хотя отчеты очень хорошие. То есть, видать, такой информации недостаточно инвесторам, чтобы пробить эти максимумы, а сейчас, скорее всего, они уйдут просто в боковик.
До... Ну, инвесторы, во-первых, инвесторы уже не считают то, что они будут расти дальше и с такими же темпами, потому что у них изначально вот этот рост за предыдущий год, он очень... Ну, то есть ему способствовала пандемия. И многократно Apple в своих отчетах говорила о том, что там и студенты стали больше покупать именно iPhone 12 и iPad, потому что, ну, просто дома им было бы удобнее работать там с этих устройств. Соответственно, дальше, ну, куда уже расти? То есть там мы уже все почти перешли на удаленку, и все, кому нужно было, сменили девайсы, купили там новые. То есть абсолютно логично, что еще и плюс ты упомянул дефицит чипов, объективно продажи должны упасть. Или, во всяком случае, там уйти на такой же уровень примерно. А это значит, что дальше они расти не смогут. Инвесторы...
Да, это, в принципе, я так же
догадался. Сейчас, в момент, когда, скорее всего, они будут уходить в боковик, и эти результаты рекордные никого не удивляют. Хотя, если бы это было бы с какой-то другой компанией, показывать такие рекордные результаты, я думаю, там был бы совершенно иной.
Ну, скорее всего, да. То есть, пока да, пока не впечатлило инвесторов, они остаются в боковике, рост не продолжает. Но поскольку мы затронули чипы, то есть AMD тоже отчиталась о своих результатах, там у них все хорошо. Вот они растут на 6,5%. Я их до сих пор держу. Ты их, я так помню, продал.
Я ждал коррекции, она случилась, но она не такая была большая, как я ожидал и хотел.
То есть у них выручка вообще выросла на 99%. Побили все ожидания аналитиков, чистая прибыль выросла на 350%. То есть там это все-таки за счет каких-нибудь там Sony, Xbox очень много прошло. То есть их договор с это, TSMC, Тайвань, с там Semiconductor, или как они там называются, продолжается. Они лидеры по производству. То есть пока эта компания очень хорошо себя чувствует и дала очень хорошие прогнозы на следующие кварталы. То есть пока Intel будет строить свои заводы по увеличению, эти ребята немножко будут удерживать свою лидерскую позицию на этом рынке.
Не хотел бы компенсировать свои риски тем, чтобы взять Intel и AMD одновременно?
Слушай, на самом деле, мы даже с какой-то с подписчицей обсуждали это все дело, то есть я не помню, какие там я уровни давал, но, по-моему, где-то в районе сотки я и хочу их скинуть.
AMD?
AMD, да.
У Intel, наоборот, сейчас, мне кажется, окно возможностей открывается, что можно было бы переходить тогда из AMD в...
Слушай, это, я тоже про них читал, про них я даже выставлял сториз в закрытой группе, то есть их планы не впечатляют инвесторов. Они революционные, они могут там через пару лет вывести их обратно на первые строчки.
Ты по поводу строительства завода?
Ну, строительство завода, новых разработок и так далее. То есть они буквально там пару дней назад поделились этими всеми планами. И особо инвесторов это не впечатлило, потому что все понимают, что это долгосрочно. То есть никакая... Сейчас будут потрачены достаточно большие суммы. Не факт, что они окупятся, и риски достаточно большие. Поэтому сейчас тоже Intel, сейчас даже посмотрим, что они там сейчас делают. Ну, в принципе, в боковике.
Тему чипов я скинул в сторис, наверное, в основной группе. Вчера общался с одним своим другим другом. Он скинул просто классное видео с канала Droider. Я прям под вечер уже его смог посмотреть. И, ну, правда, просто супер видео о том, как создаются эти чипы. Настолько удивляешься, как сильно шагнули технологии вперед и какие устройства есть для того, чтобы создавать чипсеты и каких крошечных они размеров, и как они там достигали за счет каких технологий и использования для того, чтобы создать такие микро или наночипы, уже даже правильно использовать, поэтому я скину. По поводу выбора сектора с тобой полностью согласен. Я сам очень жду и надеюсь войти обратно в AMD. Не угадал с глубиной коррекции. Она... Я угадал, что она точно будет в AMD, но она была всего лишь там, на 5%, может, этого меньше. А сейчас уже вернуться тяжело, потому что, получается, она там дальше растет, а мне тяжело выбрать тот момент, что... Ну, правильный момент, что вот можно было войти. Мне нравится входить больше на коррекции. Не очень. Но,
да, сколько она здесь график. Нет, кстати, она на 11% скорректировалась вообще-то.
Правда, так что я просто
проспал. Ты просто проспал это все дело.
Выставлял где-то на... А, у меня ордер не сделался. Все, да, я чуть-чуть уже пожадничал бы. Хотел купить подешевле. Ладно, давай тогда мы про квартальные отчеты с тобой поговорили. Еще интересная новость была по поводу комментария аналитика из бюро недвижимости УСМА, Игорь Хабал. У него статья вышла и в эстонском, и в эстонской русской версии Арипаев на тему того, что он считает, что мы, в принципе, находимся в буме на рынке недвижимости. И я с ним, честно говоря, не совсем согласен.
Не согласен?
Я не согласен, что прям называть это сильным бумом. Потому что по количеству сделок, если ты посмотришь, то сделки находятся на таком же уровне. Я согласен, что цена предложения сегодня сильно выросла, да, что все поставили там, на 10, на 15, на 20, в зависимости от недвижимости объекты. Но сами сделки делаются не по таким большим ценам. Я, в особенности еще и количество сделок, если посмотреть. Я бы говорил бы о буме, если бы у нас бы количество сделок росло там, месяц от месяца на 10-20%. А оно не растет, но на таком же количестве.
Не, по-моему, все-таки что-то росло. Я могу ошибаться, но может быть, да, реально ошибаюсь. Не знаю, я не смотрел последний отчет вот эти Пинди, что-то у нас по июню и по июлю. Ну, по июлю еще будут новые отчеты, но я не могу согласиться. То есть они цены сейчас достаточно болезненно бьют по карману тех, кто хочет купить квартиру. То есть они достаточно дорогие с застройщиками. Застройщики вообще не пытаются даже идти на переговоры, им вообще пофиг на тебя. То есть не купишь ты, купит кто-то другой. Разбираются как пирожки хорошие проекты. И вот мне очень интересно, что будет в сентябре, потому что у меня есть какая-то теория, что могут повыкидываться очень много квартир, и поэтому немножко стабилизируют цену вниз. Но и на самом деле 1,2 миллиарда, которые освободится, тоже достаточно большая сумма. То есть тут такая дилемма.
Здесь надо тогда дефинировать о том, что такое бум. Статья сама звучала достаточно таким, знаешь, как будто бы у нас вообще нездоровая ситуация. А по количеству сделок, если ты смотришь, то ситуация кажется вполне как бы нормальной.
Предложения цены просто нет.
По сделкам выросли, но не так сильно, чтобы мы говорили о буме прям. Но я с тобой здесь полностью согласен на тему того, что надо дождаться сентября-октября, когда появятся пенсионные выплаты у всех, когда уже аккумулируется сколько там, 1,3 миллиарда евро на счетах у людей, посмотреть, как на это реагируют банки. Центральный банк тоже заявлял для всех коммерческих банков у нас здесь в Эстонии, что ребята, как бы не забывайте про резервы, не забывайте про риски. И думаю, что банки со своей стороны должны тоже немного затянуть пояса. Если они это сделают, и плюс появится, скорректируется немного предложение, тогда ну, мы не увидим бум как таковой. То есть я о чем хотел бы больше поспорить, или с чем я не согласен, говорить о том, что у нас прямо там бум и супер нездоровая ситуация. По количеству сделок такого ощущения нету, хотя...
По количеству сделок нету.
Нужно ждать сентября-октября. И количество сделок — это единственный мой аргумент в тему того, что, ну, возможно, не стоит говорить прямо о буме.
А у меня аргумент, что это небольшой бум из-за количества предложений. И из-за средней цены, которая растет, а количество предложений падает.
С другой стороны, если посмотреть на количество людей с недвижимостью, там, ну, у кого две там, и более недвижимости, то ну, это как раз тот сегмент, который начнет, возможно, продавать объекты. И как раз в моменте там октябрь-сентябрь.
Это предложение типа увеличится.
И это предложение может увеличиться.
Так вот, я поэтому и говорю тебе, что если это предложение будет увеличиваться, люди, допустим, уже за какой-нибудь там за май, июнь, июль накупили себе квартир по дешевке с целью, допустим, продать их в сентябре подороже, то у них может и не получиться. То есть будут выставляться по очень дорогим ценам квартиры с надеждой заработать. Их никто не будет покупать. Их придется скинуть более дешево, потому что ну, они никому нафиг не нужны. А аренда сейчас, как ты знаешь, не такая уж высокая по Таллину. То есть можно купить, можно получить в центре за достаточно приемлемые деньги хорошую квартиру в аренду.
Здесь уже на арендном рынке спрос восстановился, потому что уже есть возможность к путешествиям, студенты вернулись обратно, я вижу, опять-таки, нездоровую ситуацию на арендном рынке. У нас выставляется объявление, и уже 15 желающих начать так называемые подъездные торги. Что один клиент заходит, и заходит второй сразу, и они уже между собой начинают воевать, кто из них получит квартиру. Короче, не совсем согласен на тему того, что мы должны говорить о нездоровом буме, именно на купле-продаже недвижимости. Но согласен, что есть сильный разрыв в предложении, и то, что когда ты смотришь на рынке, по каким ценам хотят продавать, но потом смотришь на статистику и реальные сделки, и какие цены были уже включены в контракт, то там статистика показывает немножко обратно. То есть здесь на этом противоречии я бы, наверное, не говорил тогда, что есть.
Слушай, еще мне, кстати, очень понравилось то не замечание, а тот комментарий, что новая недвижимость сейчас не заходит в статистику. То есть ни один квадратный метр, ни одна сделка, она не заходит, потому что это только было леппинг, а это не считается как купля-продажа. То есть о каких-то более таких глобальных цифрах, о более большом росте средней цены, наверное, надо говорить также ближе к концу осени, когда будут реализоваться вот эти вот именно сделки по купле-продаже новой недвижимости. И такая динамика продлится, ну, наверное, до августа следующего года, потому что там некоторые проекты и весной заканчиваются, некоторые осенью заканчиваются, какие-то летом заканчиваются. То есть это может
тоже немножко... С другой стороны, во время пандемии этих контрактов заключалось гораздо меньше.
Да, так поэтому я и говорю, что типа сейчас это не заключаются. В этот год никто особо не получает новых квартир. Они начнут получать их, начиная там с октября, с ноября. То есть там очень... То есть когда начали заключаться сделки? В этом году, в начале этого года. Но это только было леппинг. То есть они не идут в статистику. В статистику пойдут тогда, когда они будут заключать основной договор купли-продажи, и это будет начало ноября, октября.
Да. Да, согласен с тобой. Слушай, интересно будет потом отмотать наши прямые эфиры с тобой и посмотреть ретроспективу, что в конечном итоге произошло.
Слушай, а мы можем сделать такое, как маленький сторис закрытой группы, наши прогнозы на недвижку и как они реализуются в октябре, в ноябре.
Хочешь поставить какую-то ставку, кто средний
цены? Мы можем и так сделать.
Слушай, давай тогда в закрытую группу, во-первых, всех позовем, что у нас в Инстаграме есть закрытая группа, где мы делимся информацией относительно наших сделок, консультируем, публикуем вебинары, обучаем, как мы бы делали сделки, и в то же время вот сейчас хороший пример, что мы можем с тобой поспорить на тему того, какая будет средняя цена у нас на недвижимость к сентябрю-октябрю.
Да, поэтому на этом споре можно закончить наш сегодняшний эфир.
Давай, спасибо тебе за то, что был со мной. Спасибо всем остальным, что присоединились, послушали нас. Слушайте нас также в Spotify и во всех других подкастерских группах. А так, всем хорошего вечера и до новых встреч.
Все, да, всем пока.
Да.